Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее. И искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем, если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. А вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить, кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Сегодня вы слушаете уже четвертый эпизод, посвященный в театру изгнания. В прошлых выпусках этого цикла внутри всего подкаста я уже говорил с Всеволодом Лисовским, Мариной Давыдовой и Эстер Болл. На этот раз открытая запись прошла в Берлине, это не были гастроли. В начале апреля мы говорили в Берлине с театральной художницей, и не только, Ксенией Перетрухиной. Это происходило в книжном магазине «Бабель Букс Берлин». Большое спасибо «Бабель Букс» нашему постоянному партнеру. Для театрального подкаста «Закати сцену», который, в свою очередь, является частью радио «Сахаров», то есть проекта, который возник на месте уже несуществующего Сахаровского центра в Москве, Ксения Перетрухина – знаковая фигура. Когда-то, давно, в 2011 году, в том самом Сахаровском центре, Ксения читала лекцию о важной самостоятельной роли художников театра. И во многом именно с того ее выступления началась театральная программа Сахаровского центра. И театральной программе Сахаровского центра наш подкаст, безусловно, наследует. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ксения Перетрухина переехала в Хельсинки. И для меня было самым естественным вопросом, в первую очередь, узнать, как она ощущает себя там теперь, спустя 2 года войны и эмиграции. Например, стала ли она финской художницей?
Нет, я так себя совершенно не позиционирую. Мы приехали сразу после начала войны с мужем Михаилом Дурненковым, с сыном и таксой Кубрик. И Финляндия была случайностью. Просто вот у нас там была работа, которая была еще до пандемии, и театр, который бы так позвал нас планово, через 3 месяца мы приехали бы на постановку, так вот мы приехали в ускоренном режиме. Вот сначала был какой-то этот иммиграционный вот момент, когда ты какие-то документы, мы жили на полу в подвале, что-то такое. Вот. И вот когда вот этот цикл такой бега на короткую дистанцию закончился и начался такой, скажем так, цикл бега на среднюю дистанцию, я пришла в полный тотальный ужас, что я как бы совершенно не смогла найти себя вот в том месте, где я была. И я тогда придумала себе формулу, чтобы выжить, что я живу не в Финляндии, я живу в Европе. И вот как бы с этой формулой мне полегчало, и я, в общем-то, даже как-то особенно и не пересматривала. Для меня очень важно социальное измерение искусства. То есть я вообще говорю, что я занималась социальным театром, то есть в самом широком смысле это очень здорово сказать об этом народе «не бойся». Вот то, что Бойс придумал социальную скульптуру или социальную пластику, один и тот же термин, который переводит по-разному на русский, что если сообщать обществу тепло, оно меняет форму. Вот эта формула для меня такая невероятно важная, и вот это утепление сердец, утепление общества, она для меня такое была все время одним из критериев того, чем я занимаюсь. И вот я перепрыгиваю эту границу и пытаюсь понять, а я что? Вот, а я кому-то нужен тут? Я вот что? Что я буду делать? Какой от меня прок? Потому что в России, мне казалось, я очень понимаю, что я делаю. И вот я пыталась буквально спрашивать у людей, которые тоже только что приехали или приехали на полгода раньше, или которые, казалось, мне умнее меня и что-то сейчас скажут. Ну, в общем, как-то делиться. Говорю, а вот мы зачем тут? Зачем? Что же мы будем делать? Ну, и вот была высказана мысль драматургом белорусским Андреем Куричиком, что, наверное, ценно, что у нас, он обобщил, есть опыт и советского времени, и какого-то вот уже нового времени, и в том смысле, что мы как бы вот с этим опытом грабель пришли. Мы знаем, как бывает. И вот в тот момент он это сказал, мне показалось, что это как-то красиво и умно, и потом это совершенно забылось, а вот не так давно вспомнилось, когда в Финляндии к власти пришло правое правительство, и театр как раз, ну, наверное, можно сказать, самый прогрессивный театр из тех, которых я знаю, они изменили логотип, и кто-то увидел там две восьмерки, и начался какой-то такой вот в сети вот это вот обсуждение, что фашизм, и надо сменить. И как-то правительство, это все очень близко, все очень маленькое. Финляндия – это крошечное пространство, и, ну, как бы очень быстро такие происходят коммуникации. И это самое правительство как бы сказало, что логотип нужно убрать. Театр сказал: здрасте, приехали, как бы мы тут театр, почему вы вообще нам указываете? Они говорят: а почему тогда вам деньги будут давать? И тут вот этот театр вдруг: ой, а правда. И вот муж мой, как раз Михаил Дурненков, сказал немедленно: вот остановитесь здесь и послушайте, вот мы знаем, вот, ну, сказал вот эту фразу знаменитую Маргарет Тэтчер, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, не идите ни в коем случае в эту сторону, остановите эту дискуссию сейчас, проговорите все, иначе мы знаем, как быстро, удивительно и далеко это все может зайти. То есть вот я хочу сказать, что тот опыт пригодился.
Впрочем, способность предостеречь коллег от грабель, на которую мы уже не раз наступали в России, не единственный способ быть полезным на новом месте, который открыл для себя Рита Рухина.
Я пыталась участвовать во всех проектах, и вот мне предложили участие в проекте и даже позвали на какой-то специальный микросеминар для вот будущих участников проекта, чтобы, значит, их увлечь и рассказать. И это было очень интересно, потому что три музея в Финляндии, один из которых музей Маннергейма, ну вот если представить, что такое Густав Маннергейм, то есть это вот такой, ну как бы отец нации, и, то есть это одна из самых значимых фигур. Ну, наверное, все, мне кажется, все русские знают Маннергейма, линию
как
Маннергейма.
Как минимум линию как Маннергейма.
Как минимум линию Маннергейма, Маннергейма,
да.
Чье значение, как известно было, преувеличено с двух сторон. Это я узнала, потому что пыталась подать проект в музей Маннергейма. И вот оказалось, что позвали меня и других людей, эмигрантов из разных стран по такой причине, что проект был посвящен попытке понять, что такое Финляндия, что такое вот как раз вот эта какая-то идея и идентичность. Ну, представьте себе, если вот в России такое спросить про русскую идентичность, вы такие: лапти, ну, что-нибудь такое там, пельмени, что-нибудь, блины. Вот, в общем, крайне интересно то, что в школе как-то вот запомнилось, и это совершенно какой-то мертвый балластный груз. И им тоже не хотелось, чтобы финские школьники какие-то финские лапти достали, и им хотелось позвать вот иммигрантов, людей из других культур, чтобы вот они увидели Финляндию, не зная, какие лапти преподали в школе, а вот сейчас вот что есть. И меня очень восхитило это, и я опять же вот себе на вот эту ниточку своей полезности нанизала, что вот я носитель этого, как бы сказать, незнания. И у меня есть вот этот взгляд, которым я потенциально могу увидеть то, что человек как бы в стереотипе не видит. Эта мысль мне очень понравилась, и вот как раз про нее я потом долго думала, потому что, с одной стороны, тут есть опасность туризма, но вот, когда я в Авгике училась, был фестиваль, где русские студенты поехали в Голландию, а голландские студенты поехали в Россию, и вот они были такие три съемочные группы, и сняли три фильма. И вот потом, значит, был фестиваль, где эти фильмы показывали, и там все, конечно, ухохотались, потому что все голландские фильмы начинались прям с одного кадра. Храм Василия Блаженного уже на третьем фильме сказали: он, наверное, там штатив прям стоит на Красной площади. Но вот, но русские фильмы все показывали велосипедные стоянки. Ну, в общем, вот это был пример крайне неинтересного, такого вот, знаете, как не глубже, чем фотографии в гайдбуке. Но, тем не менее, мне в этом видится огромный потенциал.
В последнее время я много думаю и обсуждаю этот сюжет с другими такими же, как я, эмигрантами, пусть эмигрантами разных волн. То, как изменилось наше представление о Европе после того, как мы стали здесь жить. И, естественно, в этих разговорах очень часто возникает формулировка «воображаемая Европа». Потому что какой нам виделась Европа из России или из других стран, и то, какой она оказалась для нас в реальности, это два совершенно разных явления. Раньше, например, мы говорили, имея в виду какое-то хорошо придуманное и сделанное мероприятие, фестиваль европейского уровня. Ну, что это значит для нас сегодня, когда мы сами имеем возможность видеть такие фестивали и участвовать в них?
Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее, и искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот это сам такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. Ну, я сейчас огрубляю, и это было инновативно, это было полемично, и вот я думаю, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить вот кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и вот это, мне кажется, действительно интересный момент, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог, потому что та Европа, на которую мы равнялись, ее не существует. У меня есть любимый такой момент. Я иногда читаю лекции про театр, и всех интересуют вопросы, как ты начал заниматься театром, как ты это полюбил. И вот у меня есть несколько рассказов, и один из них – это эссе Честертона. И вот тут вот Саша сидит. Саша был такой дом с гигантским количеством книг, и он мне дал почитать книгу Честертона про рукавичный театр. И Честертон там пишет, что вот этот самый рукавичный театр, он, вот, который там дома люди с простынёй показывают, что это совершенно полноценный вид театра, и там происходит то же самое чудо, и что вот это чудо вот театра, это оно, вот и есть самость театра в том, что это здесь и сейчас, и ты видишь и руку, и перчатку, и все равно это чудо происходит. И на меня это оказало какое-то огромное влияние, и я вот поняла, что вот это что-то то, во что я хочу вкладываться, что вот это какая-то дорога, куда я хочу идти. И я очень много цитировала сначала, ну, как бы в работах, в лекциях, и вот однажды мне нужно было написать письменный текст, и я, поскольку, когда я устно говорю, я могу давать искаженные цитаты, и, ну, то есть просто я рассказываю, как помню, а в письменной речи мне захотелось как-то вот корректно. И я решила найти эту цитату и стала искать этого эссе Честертона, и его не существует. То есть есть два каких-то эссе, которые очень отдаленно вот на что-то похожи, но вот этого, которое я цитирую всю жизнь, его не существует, из-за которого я театром занялась. И вот в этом смысле это очень близко вот к этой воображаемой Европе. То есть, живя в России и равняясь на Европу, мы создали какой-то совершенно невероятный, прекрасный образ какой-то вот чудесной стран, ну вот, разных стран, художественных систем, механизмов художественных. И мы равнялись на них, мы их применяли, мы им следовали. Мне кажется, что это действительно некое достояние привести в Европу воображаемую Европу.
Ну, знаете, у нас есть Россия, которую мы потеряли, и Европа, которую мы потеряли, и, видимо, ни то, ни другое не было в полной мере реальностью, а было выдуманным текстом Честертона. Чуть меньше года назад мы в «Закати сцену» выпустили эпизод под названием «Внутренний мир ручной клади», где вы могли слышать фрагменты аудиоинсталляции «The State of Things» – «Положение вещей». Ксения Перетрухина вместе с Анастасией Тризной и Тони Рандаллом была одним из авторов этого проекта, который был создан для фестиваля «New Theatre Helsinki Festival». И там предметы, вроде вечернего платья, велосипеда или пары старых кроссовок, говорят о войне и о поисках нового дома. Вот, например, фрагмент монолога, который произносит чемодан.
Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан.
И, конечно, на нашей встрече в Берлине мы обсудили с Перетрухиной, какой профессиональный и творческий багаж она привезла с собой в Финляндию в таком воображаемом чемодане, и насколько этот багаж можно применить на новом месте.
У меня такой был один из таких больших моих театральных, скажем так, проектов, это перестройки зрительных залов. То есть у меня была полемика с традиционным зрительным залом, и ее очень просто объяснить, что как бы я пыталась, я бы даже сказала, мы с разным, например, с режиссером Волкостреловым, мы пытались заниматься, например, горизонтализацией в театре. Вот как бы изучать, возможно ли вот это горизонтальное сотрудничество, которое, несомненно, является важнейшим, но в России это просто бомба, насколько актуально, что мы умеем две вещи – подчиняться и отдавать приказы, вот как люди иерархической системы. Причем мы мгновенно встраиваемся и в ту, и в другую роль. Обе роли нам привычны и легки. А вот общаться на равных мы не умеем. И вот как бы я видела в театре вот этот инструмент лаборатории свободы, где мы можем вот в таких идеальных лабораторных условиях попробовать сделать то, что мы не можем сделать в реальности, и, получив этот опыт, потом, значит, уже в жизни быть тоже более гибкими в этом отношении. И у меня был зуб на традиционный зрительный зал, потому что это такой яркий пример иерархии, и всеми так воспринимается, вот как бы этот самый зал, где там есть ряды, номера, люди воспринимают как, ну, как бы твое место в зале – это твое социальное достижение. Все знают, что первый ряд лучше последнего. Если ты на первом ряду, ты либо богатый, либо ты блатной, либо ты очень хитрый и пролез вот с этого заднего ряда на первый, увидев там свободное местечко, например, во время спектакля, а на фестивалях это просто мама дорогая, что происходит. То есть все только и бегают вот по залу, и там уже не до спектакля, конечно, никому. Тем не менее, вот то, как бы это происходит именно потому, что на первом ряду это социальное достижение, на последнем ты лузер. Это все отчетливо понимают. А вот в Финляндии очень забавный этот момент, что там не так. Это довольно редко, где встретишь, но там люди при наличии выбора садятся такой стайкой в середине зала. Никто никогда не занимает первые ряды и задние не занимает. То есть люди стремятся занять, прижавшись друг к другу плотно, пережить как-то вот эти полтора часа и уйти уже домой. Очень забавно. Это вот, например, такой момент отличия. И, ну, это момент, когда вот мой конкретный опыт, который работал всегда 100% и везде, вот здесь оказался неприменим. Но это не в смысле, я рассказываю, как трагедия, это просто было забавное наблюдение. Это и есть, собственно говоря, мой художественный интерес понимать, как устроено, чтобы, собственно говоря, я художник не потому, что я умею табуреточку сделать или поставить, а потому, что я знаю, что ждет зритель, и что будет после того, как он перешагнет порог. И вот я могу работать с этим ожиданием. Если я не знаю, что ждет зритель, я не могу с этим работать. И вот в этом смысле знание контекста. Вот это за 5 минут нельзя. Инструменты вы можете внести за 5 минут, а вот понять контекст не можете. Это довольно все-таки придется пожить. Как Эйзенштейн говорил, мой материал не пленка, а содержимое голов зрителей. Мне важно знать ожидание зрительское, и тогда я могу с этим работать. И в этом смысле мне чуть сложнее в Европе. Но я сейчас как-то по-другому приладилась и не жду просто этого, но пытаюсь по-другому взаимодействовать.
Знание контекста нового места, которое приобретается не сразу, это очень важное ограничение для художника, режиссера или драматурга в изгнании. Впрочем, для любого человека, и не связанного с театром. То есть работать можно и без знания контекста, но, как замечает Ксения, результаты будут другими. И, как мне кажется, эту мысль стоит держать в уме всем, кто пытается как-то объективно оценить свои успехи и промахи на новом месте.
Когда мы говорим, что, например, можно сказать, ты еще жалуешься, ты работаешь, ты театром занимаешься, ты вот как была художник, так и есть. И вот тут вопрос, как бы являюсь ли я тем художником, ну вот, ну как бы скажем, по масштабу, очевидно, нет. А вообще я являюсь тем художником, вот которым я была, вот это целый цикл интересных вопросов. И вот самый простой вопрос, что очень часто художественную реализацию не разделяют две вещи. Где я реализуюсь как художник и достигаю чего-то вот в искусстве, или я профессионально работаю. То есть это я не уборщица, я художник. То есть, как бы, например, есть такие просто мерила достижений. Вот, например, у меня была премьера в театре «Талия». Это всеми воспринимается как достижение. Сделала ли я там спектакль, сопоставимый с тем, что сделал в России? Это совершенно другой вопрос. То есть как бы у меня есть строчка в резюме, и есть этот спектакль. И как бы если в российском опыте, который, ну, он был длительный, и он рос как дерево, соответственно, ну вот он эволюционировал, то там это действительно как-то так и развивалось, то есть ты по мере того, как развивался, ты куда-то там попадал, или там становились больше сцены, гонорары, известность, что-то там еще. Здесь вот совсем уже другая история. Вот оказаться в каком-то месте, которое выглядит как престижное, и, например, вот что ты делаешь? Очень многие, и это очень естественно, например, делают, что называется, на старых щах. То есть они как бы делают то, что уже сделали раньше, например, тут этого никто не знает, или просто они это воспроизводят, и это будет получаться по-другому. То есть это тоже правильно, потому что, например, ты сейчас растерян. Есть вопрос, вот очень меня занимавший, что ну вот такой у меня был образ, вот ты перешагнул границу, и вот я как бы художник с большим опытом, и у меня есть какой-то мой художественный инструментарий, терминология, что-то еще, то есть, ну вот целый некий такой художественный мир и коробок с инструментами и книжка с теорией. И вот я, значит, прихожу, и вот я такой супермастер. А здесь совершенно другой контекст. Что мне из этого пригодится? Вот чтобы как бы внести эти инструменты, я могу. Во-первых, насколько я смогу их использовать в этих реалиях? Это один вопрос. Тут еще сразу огромный вопрос, насколько это все состоит из чего-то осязаемого, а насколько из вашего социального капитала. Вот когда есть понимание, кто вы, то ваши идеи и работы воспринимаются по-другому. Это не в смысле блат или там в смысле что-то вы там ничего уже не делаете и просто едете на славу. Нет, это просто есть призма видения уже, она создана. Вот очень люблю этот пример. Я училась в ВГИКе, и у меня был великолепный мастер по документальному кино, и вот она давала нам заявки на документальные фильмы со стертыми фамилиями. Это такие прям вот на страничку, на полстранички, и ты читаешь заявку и думаешь, господи, как же людям не стыдно, вот что-то какая-то полная чушь. А потом, когда она открывает имя, и ты видишь имя известного документалиста, и ты правда понимаешь, что он хотел сказать. Просто потому, что ты уже знаешь этот художественный мир, ты понимаешь, что он хочет сказать. Это я к тому, что когда вас не знают, вы не в смысле стали вдруг плохой художник. Просто вас гораздо сложнее прочитать без вот этого знания.
Тут я на мгновение хочу отвлечься от обсуждения эмиграции и творчества в эмиграции и задать совсем другой вопрос. Строго говоря, это не мой вопрос. Этот вопрос попросил меня задать Перетрухиной, театральный критик и обозреватель «Медузы» Антон Хитров. Он не смог оказаться в Берлине на нашей встрече, поэтому по его просьбе вопрос Ксении задал я. Так вот, Антон Хитров спросил, почему в творчестве Перетрухиной так много деревьев?
Изначально я была режиссером, но в какой-то момент у меня произошел кризис, который никогда не разрешился. Вот я была, ну, как сказать, я была, наверное, каким-то таким вот идеальным режиссером, властным, вот, ну, все, что положено. То есть, как бы, вот, великие режиссеры, известные, там, Мирхольд, Эйзенштейн, они, ну, вот, Мирхольд, прекрасный пример. Это фигура такого же устройства, как Сталин и Гитлер, то есть, по своему, вот, как бы, функционированию. И вот я так же была. И вот в какой-то момент у меня произошло понимание, что я поняла, что искусство работает, просто вот, что это рабочий механизм, что это не просто так, это все не напридумывали, как некоторым кажется, то есть это действительно работает. И с этим пониманием на меня свалилось какой-то страх ответственности за то, что я делаю. Я вдруг поняла, как же вот я вот сейчас вот, вот этих людей, вот своих друзей я зову, мы будем делать, это будет на них воздействовать, и я же за это должна отвечать. Ай, как же я могу, как я могу вот вторгаться в это пространство? И меня совершеннейше переклинило, и я вообще ничего не смогла делать, потому что вот у меня был ужас в этот момент, что вот это был прям такой долгий процесс. Я для себя его как-то разрешила в беседах многочисленных с людьми, участниками и так далее. Общий смысл примерно такой, что человек хочет, он дает тебе право это. Вот как бы это наш договор. То есть я говорю, а давай поиграем. А он говорит, а давай. Или говорит, а не давай. Но я не смогла работать с людьми. И я стала художником, наверное, поэтому, потому что мне не так страшно работать с предметами. И вот как бы вопрос, с которым ты все время работаешь, это смертность и уязвимость. И вот я на человеке, мне страшно с этим работать. А вот деревья, ну как бы вот я очень много работаю с сухими деревьями, ветками на сцене. И вот эта хрупкость веточки, которая ломается на сцене, вы в этот момент ощущаете собственную хрупкость и смертность. И в этом смысле для меня это вот такой важнейший материал. Я бы даже сказала, не материал, а герой. И есть еще очень много параметров работы с деревьями, которые мне важны. Вот, например, у меня дважды я использовала такие огромные, огромные деревья, которые, ну вот они были установлены, и человек всегда хочет прислониться, при том, что, ну, в театре ты так вот не установишь дерево, но человек знает, что самое устойчивое на свете – это дерево. И вообще, я очень люблю цитату из Киара Стами, это тоже вот наравне с Честертоном, одно из того, что, наверное, является какой-то такой глубинной татуировкой у меня в мозгу. Он говорит, что дерево – мой брат, но без брата я могу прожить один день, а без дерева – нет. Но это очень прекрасно. Удивительно, что вот судьба забросила меня в страну, где вообще, как бы сказать, дерево является основой всего. Потому что вот если вы представляете себе море, то это только в шведской культуре. Финны не знают моря. Это разве что, знаете, там вот несколько метров рядом с сауной. То есть это лесной народ. И все связано с лесом. То есть там действительно, вот когда строят бетонный забор, делают дырку для ветки, никто никогда не станет просто так пилить дерево. Никто никогда не станет пилить дерево, чтобы построить дом, дома встроят деревья.
Как вы слышали, однажды Ксения Перетрухина уже сменила свой профессиональный вектор и из режиссера стала театральным художником. Мне было интересно, думает ли она сегодня о возможности очередной профессиональной смены деятельности? И она снова вспомнила о проекте «Положение вещей», о котором мы говорили несколько минут назад, потому что для него она делала не только визуальные составляющие, но и писала монологи вот этих предметов героев перформанса. И опыт работы с текстами с тех пор кажется очень перспективным.
Это проект такой очень для меня характерный. Это 10 предметов, и эти предметы, они жаловались на жизнь, они были разные. И они были, вот для меня это такое важное было, что они были одновременно и предметы, и люди. То есть это были старые кроссовки. Ну вот, например, я просто, поскольку я это хорошо помню, это были старые кроссовки, которые говорили, что нам немножко стыдно, потому что все жалуются, а нам нравится. Тут так чисто, и здесь не соль сыпят, а гравий. Мы вообще всю жизнь мечтали быть европейцами. Жалко только, что молодость прошла. Ну вот и разные там был велосипед, который стоял на улице и рассказывал вообще вот историю велосипедов, вот пересечение границ, лампа, мигающая сос, и был такой вот самый первый написан, на столе была чайная ложечка, чашечка, сахар, чайничек, и они обсуждали вот эту ситуацию, и, соответственно, они говорили как люди и как предмет. Например, чайник говорит, чайник вот был там мародерами украденный из Украины, он говорил, я не выдержу, я сломаюсь. И вот каждый предмет, он одновременно говорил о себе как о предмете и как о человеке. Но такое вот было переживание как раз отражение вот этого состояния, как бы положения вещей, когда совершенно невозможно это говорить от лица людей. Так вот, этот проект, он с успехом прошел, все было замечательно. И мне предложили сделать детскую книгу, потому что я, ну, как бы в основном я работаю в наивной эстетике, я работаю с текстами, как правило, очень, ну, как правило, всегда, если я не в театре работаю, а в современном искусстве, как правило, я использую тексты, это какие-то небольшие и наивные тексты, и вот наивная эстетика для меня очень важна и в театре, и в современном искусстве, потому что это создает самую короткую дистанцию для человека и делает возможным, скажем так, разным людям это смотреть. Потому что вот у меня огромный опыт творчества в «Башне слоновой кости», то есть сделать какой-то очень изысканный интеллектуальный проект для очень узкой группы, в этом, мне кажется, нет ничего такого сложного. А вот как сделать проект, на котором встретятся бабушка, дочка и внучка, и они все там что-то для себя получат, а главное, что они придут и встретятся вот в пространстве искусства. Вот это крайне занимавший меня вопрос такого тоже социального измерения театра искусства. И вот такая прекрасная культуртрейгер, переводчица с финского, предложила мне сделать из этого детскую книжку. И это меня невероятно вдохновляет, потому что сначала я сказала, что, конечно же, нет, это все я не могу, а потом я подумала, что, может быть, это действительно очень хорошая идея, и что это можно сделать в слове. Но это нужно как-то перепридумать. Но да, очень интересует писать тексты.
Опыт эмиграции Ксении Перетрухиной нам очень интересен еще и потому, что она оказалась не там, куда направилась большая часть театральных эмигрантов. Не в Берлин-Париж, не в Центральную Европу, не в страны бывшего Советского Союза, а в Северную Европу. Финляндия – это особенный мир и в контексте театра, ну и просто особенный мир.
Вообще, Финляндия очень интересное пространство, знаете, в каком отношении? Что это очень молодая культура. И если говорить о горизонтализации, то вот в Финляндии есть два государственных языка – шведский и финский. Вот как бы раньше культура вся была, ну вот как культура, она была связана только со шведами. Сейчас, ну если говорить в Хельсинки, например, ну то есть вот еще сейчас, если вы ткнете пальцем в театр, там будет худрук швед. Но он уже будет подумывать о том, что ему надо оттуда уходить, а кто-то уже уходит, потому что вот этим белым цисгендерным мужчиной и шведом уже как-то некрасиво. Директором может быть шведка-женщина, очень характерно. То есть женщина не будет худруковником. Ну, то есть вот такие процессы, которые на самом деле везде актуальны в мире, вот они там связаны со шведской культурой. Со шведской культурой очень легко. Вообще со шведами гораздо легче, потому, вот этими финскими шведами, чтобы вы выжили, расскажу, это просто ужасная милота. Финские шведы, вот Туви Янсен, которую все знают про Метролев, вот она финская шведка, и она, соответственно, писала на шведском и говорила на шведском, но финские шведы говорят не на таком шведском, о котором говорят в Стокгольме, а на диалекте шведской, шведы-шведы называют его Муминсвиден, мумитрольный шведский, потому что на нем были написаны мумитроли, мне кажется, это невероятная милота. Так вот, с этими самыми мумитрольными шведами очень легко, потому что Швеция империя и Россия империя. Абсолютно идентичные культуры. А вот финны – совершеннейшие инопланетяне во всем и невероятно, мне кажется, интересно и значимо, чем там можно заниматься. Вот у них и есть эта горизонтальная культура. Это очень молодая культура. Они не знали никакой этой империи никогда. И там другие отношения. Опять же, как вы понимаете, я оказалась в одной из самых продвинутых экологичных стран мира. И я в Финляндии сделала проект, которым я очень много получила нового образования и совершенно закрыла для себя, к сожалению, такие грустные вопросы, которые, вот, как мне казалось, ну, может, что-то преувеличивают все. Но, к сожалению, нет. То есть, ну, на самом деле, там, даже если в коротком рассказе есть по поводу экологии не только плохие, но и хорошие новости, например, что мы не должны стать совершенно другими людьми, а всего-навсего должны немного замедлиться. И вот если мы немного замедлимся, то природа будет успевать подстраиваться. И вообще, в общем, как-то, если мы замедлимся, вот только замедлиться. Но я вообще задумалась, как вот мне свойственно так сесть и задуматься, а что же я могу сделать как художник для того, чтобы вот как-то улучшить экологию. И вот как бы надо беречь этот мир. А как его беречь? И вот мне пришла в голову такая простая мысль, что чтобы его беречь, его надо полюбить. И тут мне пришла следующая, совершенно поразившая меня мысль в голову, что я поняла, что мы о материальном мире знаем очень мало. То есть у современного человека совершенно разрушены отношения с предметами, как с некими индивидуальными существами. То есть мы живем в мире взаимозаменяемых предметов. Вот перед нами стол, и он какой-то. Но если бы был другой, вам было бы совершенно все равно. И это нормально. Я даже как раз в театре использую этот момент. У меня был такой термин «случайная вещь», потому что если здесь вы вообще ни разу не задумывались о дизайне и смысле этого стола, а если в театр мы его внесем, то вы подумаете, что-то они этим хотят сказать. В общем, на сцене создать случайную вещь – это некая технология. И вот я, как в принципе человек, занимающийся предметами, я вдруг как бы ощутила вот этот мир, что мы находимся, что мы не просто окружены с предметами, мы с ними в связке в одной находимся, то есть мы идем с ними по жизни, они все время с нами, мы никогда не одни. То есть нас кто-то греет, кто-то держит, и невероятно странно, что вот это огромное какое-то соседство находится в некой зоне умолчания и полного неинтереса. Вот в этой новой европейской жизни, в силу того, что на меня прям, поскольку Финляндия все-таки это основная тема экологии, и там полстраны вегетарианцы, и это, там, в принципе, это страна без второго дна глобально. Но как бы экологически людей, которые искренне делают то, что, ну, то есть они не притворяются, ничего, то есть это совершенно искренняя и огромная работа вот экологическая. И еще раз говорю, половина страны вегетарианцы и веган. И поскольку там я вот поучаствовала в одном проекте, для которого мне вообще пришлось очень много нового узнать. И вот для меня как-то открылся этот интерес к экологии, и для меня открылся вот этот тренд. Я и так как бы очень много в жизни думаю о предметах, я занимаюсь ими на сцене, у меня вообще есть как бы отношения с ними и так далее. И вот мне хочется очень заниматься, то есть я осознала, вот, что, может быть, я буду полезна как раз как организатор вот такого тренда, что нужно много заниматься вот именно обнаружением предметного мира вокруг нас, как мира соседства. Мне очень хочется этим заниматься, чтобы как раз и какой-то исторический материал поворошить, потому что тут я в литературе так покопалась, там вот там такой диалог с сапогами, там «О, мои верные слуги!» Вот есть, например, понятие как «слуги». Мне хочется заниматься проектом таким большим персонализацией вещей и заниматься правами вещей, вот осознать вообще, что мы не одни. И что вот это наше как бы соседство с предметами, оно это очень масштабная часть нашей жизни, и мне кажется, что, может быть, здесь кроется какое-то вот переосмысление, когда ты, ну, то есть невозможно заботиться то, что для тебя не важно. Экология – это же, по большому счету внимательное отношение, бережливое, тратить больше на что-то времени. Вот это вопрос как бы коммуникации, это вопрос отношений. Вот эту собачку, люблю этого ребенка, потому что вот он мой, он родился у меня. И вот в отношении предметного мира как бы нам тоже осознать, и мне кажется, и мы сильно счастливее станем. И тут много, ну, это большой проект, и тут много интересных нюансов, но вот это то, чем бы я очень хотела заниматься. То есть я уже пытаюсь заниматься, пишу гранты, как принято. Пока не дали. Я буду продолжать.
А мы будем ждать новых проектов Ксении Перетрухиной. Неважно, что это будет, спектакль, новый текст от лица вещей или детская книжка. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Следите за нашими анонсами. Следующий выпуск «Театр в изгнании» выйдет примерно через месяц.